по просьбам. И сомневался еще, какую тему. Тема будет такая, называется: «Свобода или смерть?». Я что-то вспомнил, я хотел по другому пути, по руслу пустить лекцию, но вот в связи с последними там звонками, разговорами. «Свобода или смерть?». Это я вспомнил, был такой фильм о «Батька Махно». «Девять жизней Нестора Махно», по-моему, называлось, давно было. Вот. И там, когда организовалась ихняя вот эта вот анархическая бригада, они хотели себе сделать знамя. И вот дошли до одного еврея, который там торговал это сукном, и сказали: ну, надо что-то написать, надо что-то написать. И один из соратников батьки Махно сказал, он еще не был тогда батька Махно: пиши, свобода во имя добра. А можно свет вот этот? Во имя добра. Потом подумал, а Махно сказал: свобода или смерть. Вот так вот. И вроде так шуточно, но так с нами так у них и осталось было до конца. Прожил он яркую жизнь, пока его там это не разгромили. Ну и потом он тоже, достойно себя, в общем. Ну, дело не в этом.
Рисовать, писать буквы умеешь?
Ленечка у нас очень все умеет. Вы что? Ленечка закончил даже академию. Вы что? А что нужно написать?
Так. Сначала нарисуй череп и кости.
Я извиняюсь, это как на бочке с карасином.
Примерно. А потом напиши внизу.
Знаешь, что напиши? Напиши, свобода ради добра. Нет, напиши, знаешь что, напиши: свобода и братство.
А потом напиши: свобода или смерть.
Вот, напиши: свобода или смерть.
Как вы хорошо сказали, Леня, быстро пиши. Сейчас Леня все напишет. Как вы хорошо сказали, почти парижская коммуна. Я вижу, вы умный человек, я сразу это увидел.
Будем ждать, хлопцы.
Сейчас Ленечка напишет.
Ну ведь я тогда задумался, свобода или смерть. Это вот почему такой максимализм? А можно свобода или что-то другое? Что-то обязательно смерть. Но когда я взял словарь Ожогова, Википедию, посмотрел туда-сюда, оказывается, если нет свободы, ты просто считаешься мертвым. То есть если нет свободы, значит, ты мертвый. Раб считается мертвым. Это обидно. Куча, сколько народа приходит, где мое предназначение, почему меня унижают, почему, что делать. Как выжить? Знаете, я не могу дать совет, как выжить. Я могу, конечно, дать совет, как выжить, но это бесполезно. Надо только жить. Но выжить нельзя. Все равно будет ты выживешь в этой среде. Обязательно на сильного найдется сильный. А тебе надо быть могущественным, единственным, и чтобы никто тебя не притеснял. И чтобы тебя уважали. Любовь вокруг появится, соратники. Как это сделать? И Писание говорит, как это сделать. Слушайся Бога, а не кого-то. Слушайся Бога. Вот. И я сейчас просто зачитаю одну вещь, которая просто четко ложит край вот этим всем, где мое предназначение, как его достать, чувствую я себе. Вот. Это написал апостол, хотел сказать, Павел. Павел много чего написал, но вот Петр. Петр, он не сильно много писал. Ну, уже как напишет, так напишет, да? Петр, он какой-то, знаете, такой какой-то был странный товарищ. Везде первый лез, свой нос туда. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание». Звание, от слова «звать». Звание – это не лычки, не погоны. Звание – это призвание. Надо делать более и более. То есть больше и больше надо стараться делать твердым. Во-первых, больше, каждое слово значение имеет. Больше и больше. Стараться. Не вот так вот тяп-ляп, а стараться. И надо делать. Не ждать, как: Господи, ты где вообще там? Где? Вот одень на меня мое призвание. там это, пролей милость, чтобы из меня вот это все. Стараться делать. Стараться делать. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется свободный вход в вечное царство Господа нашего. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, утверждены в настоящей истине. Библия 1 Петра 1, 10, 12. Надо стараться и надо делать. Тогда ты будешь номер один, единственный, неповторимый, ни справа, ни слева тебя никто обогнать не сможет. И главное, что тебя точно будут уважать. Надо вырастить в себе Бога. Вырастить в себе Бога. Это оболочка для Бога. Бога. Ты должен в паре с ним работать, сотрудничать, ну, в подмастерьях. И потом, в конце концов, ты должен быть как аватара, не побоюсь этого слова. Потому что каждая плоть это либо храм Божий, либо аватара начинает быть уже. Когда неукоснительно, вот и все. Все. Бог говорит, я талант в человеке. Талант. В чем-то у меня есть талант. Нет другого пути. Можно талант оставить на потом, сначала подработать, одеться, приодеться. Что талант. В первую очередь надо вот это вот долбить, делать твердым. И, потому что это Бог и есть. Прояви Бога. Против Бога кто? Никто.
Как его узнать?
Как его узнать, да. Это как в гадалки пойти и сказать, Господи, а... Или там, а у меня что-то там... Может, у меня что-то там есть? Есть. У всех есть. В человеке, ну, написано, в человеке я талант.
А разве не на это как раз вот и близкие, и общество?
Конечно, и конечно. Он вызывает зависть, и поэтому за него надо бороться. Потому что... И смотрите, давайте это еще раз определимся. Свобода. Что такое свобода? Свобода, так как у нас в основном такая традиция-то ведическая, свобода стоит на последнем месте. Сначала, обратите внимание, сначала идет дхарма, дальше артха, дальше кама и дальше мокша. Сначала ты выполняешь свою дхарму. То есть все, что, ну, все, что положено делать. Все, что положено делать, мы знаем. Мы знаем.
Но нас это учили.
И совесть подсказывает, как это конкретно сделать. Тогда у тебя результатом должна получиться артха. Ты должен стать независимым экономически. Артха – это экономика. Ну, я, например, пришел с армии, я сразу начал искать работу. Я не думал, где мое там призвание. Пошел по друзьям, по этим, туда, ну, просто ходил, искал работу. Потом меня жизнь не выкинула, я сам уехал. Сам уехал из города Бузулука, там сколько квартир сменил, работу сменил, потому что вот семейные обстоятельства. Мне надо с семьей переехать туда. Я бросаю эту работу, потому что она мне неудобна. И устраиваюсь где-то там поближе, в другом городе, другую работу. Приехал из Бузулука, там поселок был Красногвардеец. Я нашел сразу же другую работу. Это называется дхарма, потому что мне надо кормить семью. Это называется дхарма. И когда я женился, я сразу заплатил за квартиру, и мы еще не расписались, а там уже у меня хатка ждала, чтобы я был независим. Это свобода. Потому что когда ты не свободен, ничего вообще не радует. Потом, когда переехал сюда, я просто стал искать работу. Я не говорил, вот я такой крутой, я могу и это. Мне было все равно, мне было, знаете, интересно. Предназначение не в том, что я что-то делаю там, на станке работаю. Я там тысячу профессий, и они все нравятся. Наше качество, которое воздействует на окружающих, вот что главное. Ну, в некоторых это профессия, может быть. Ну, например, ну там Никулин, вот он клоун. Он же не только клоун, он же был и Он же был и директором театра, он же был и киноактером, и вот Камни Мухтар, там вот это что, он там комика какого-то играл? Нет. Ну то, что вот он делал, да, за ним много чего водилось, там он и пьянствовал, было, ну, с ним людям было хорошо, вот это его основное дхарма, и вот он как мог это все делал, ну и так далее. Свобода. И судя по... Это четыре плода материального мира. Значит, как это? Дхарма. Дальше. Ты не будешь нуждаться. Говорится, если ты дхарма, что такое дхарма? Дхарма — это не я устроился где-то там каким-то шлифовальщиком на завод. Это дхарма — это значит, я ни у кого на шее, да еще могу и заботиться о ком-то. То есть у меня в избытке что-то есть. И не надо тут искать что-то любимое, нелюбимое. Ну, что-то. Ну, есть некоторые виды профессий, которые с меня это просто воротят. Я их категорически не могу. Но есть-то куча же других. Есть куча других. Следующее — кама. Кама. Тогда я начинаю получать удовольствие. Плоды. Материальные плоды. Материальные. Ну, как это говорят, пью на свои, веселюсь на свои. Это нормально. Никто не может мне запретить. И главное, никто не может меня упрекнуть, что бы я ни делал. Но если я буду даже то, что мне положено делать, но не на свои, меня будут упрекать куском хлеба. Вот такая вот проза жизни. То есть, ну, до какого-то возраста не попрекают, а потом начинается. Поэтому, ну, надо что-то... Вот. И потом мокша, только потом мокша. Начинается дхарма, мокша. Свобода. И эта свобода, знаете, материальная свобода, она от чего? От попреков ближних, от, чтобы на меня там налоговая не наехала, чтобы, ну, свобода от чего-то. Но есть другая свобода, свобода духовная, свобода для чего, что я могу что-то сделать. Настоящая свобода, когда у меня получаются свободные деньги, свободное время. И изнутри есть свободные желания, которые я делаю, и это вообще не мое обеспечение. И это называется вайшнав, например. Вайшнав или преданный, и которого освобождение, кстати, в христианстве это называется не свобода, а называется спасение. Вот они уверовали в Иисуса Христа, теперь они спасены. То есть мокша. Мокша. И вот если этой мокши нету, у тебя ни любви нет, то ты просто мертвый. И никто не хочет быть мертвым. И мы обижаемся. Почему вот я потенциально-то живой, а вот нет. Стало быть, вот эта мокша, свобода, она сопровождает меня с самого рождения. Маленький ребенок очень живой. Почему? Потому что в дхарму не входит у него зарабатывать деньги, не входит себя обеспечивать. Он вот как-то Господь так радует. Но когда он растет, у него появляются какие-то обязанности. Начинает дхарма проявляться его. А первая дхарма у него — кушать, да и какать, вот и вся дхарма. Вот. И он это, кстати, отлично справляется. Когда не справляются, помогают как-то. Вот. Потом дальше. Помогают. Но если он уже сам этого не хочет, тогда начинаются претензии. И говорится, что вайшнав, его не интересует никакое освобождение, духовное освобождение, ему все равно где находиться. Почему? Потому что он с Богом находится. Вот, с Богом находится. Настоящий вайшнав, его вообще вот эти все плоды материальные не интересуют. Настоящий такой, просто живой человек. И мы знаем, что есть такие живые люди, и они не очень популярны, потому что, ну, мертвые всегда завидуют живым, надо понимать. Давайте посмотрим, что такое мокша. Я выписал, что мне, знаете, нравится брать честных материалистов, которые смотрят, например, что такое свобода. Они смотрят во всех религиях, выписывают, свобода — это вот что такое, там, освобождение — это вот что такое. Я читаю и имею понятие. Но когда ты идешь в организованную религию, там профессиональные лжецы, которые просто вот это понятие настолько искажают, что оно, что я там всем должен, получается. Да? И поэтому мокша. Читаем. Мокша — философское понятие в индуизме и джайнизме. И выскочило, знаете, что интересно? Мокша, река в европейской части России, правый переток Оки. Мокша, финно-угорский народ в России. Целый народ мокша есть. Когда я ознакомился с ихними, ну, базовыми понятиями жизни, я просто подумал, это вайшнавы. Мокша, поселок в Тарбеевском районе Мордовии. Мокша, село в Большеглужском районе Самарской области. Мокша, деревня в Вантинском районе Татарстана. И в Индии ничего такого нету. Так что это слово? Кто свободен? Кстати, свобода, само свобода, это, ну, как это, новодел называется, да, это потом оно появилось. Ну, было в славянском что-то наподобие свободы, но сначала мокша. Мокша. Ну ладно, ну посмотрим, нам говорит, это санскрит. Так эти все слова в России, а в Индии нету как раз. Ну ладно, мокша философской, смотрим смысл. Мокша или мукти, санскрит. В индуизме и джайнизме. Освобождение из круговорота рождения смертей, сансары. И всех страданий и ограничений материального существования. Страданий и ограничений материального. В философии индуизма понятие мокша рассматривается как возвышенное трансцендентное состояние сознания, в котором не униженное. Не будем трансцендентное, непонятно что. Возвышенное, не униженное. Вот запомним, да? Если я такой свободен, ну и вот такой вот, знаете, и в это время смиренный такой, ну то, что религиозно смиренный, значит, ну какая мокша. Возвышенное трансцендентное состояние сознания, в котором материя, время, пространство и карма, а также другие элементы эмпирической реальности рассматриваются как иллюзия. И вот внимание, мокша не является посмертной наградой за благочестивые поступки.
Мне кажется, это такая штука, которая по жизни должна сопровождать каждого.
Абсолютно правильно. Должна сопровождать. Потому что по жизни, правильно заметили, вот, вот правильно подняли вопрос, называется, по жизни. Как только у меня пропадает мокша, вместе с ней пропадает счастье, вместе с ней пропадает любовь, потому что любовь не может быть в оковах. Любовь свободна, даже в тюрьме, но вот это состояние сознания. Все, это проблема, и ее надо лечить. То есть это не какой-то недостижимый идеал, это проблема, ее надо лечить. Вот предлагается тут лечение такое. Мокша не является посмертной наградой за благочестивые поступки. То есть, смотрите, благочестивые поступки не делают мокшу. Благочестивые поступки не делают. Ты будешь спасибо говорить каждому маршрутчику, ты освобождение не получишь. Ты будешь просто, может быть, нравится. Но тогда могут сесть тебе на шею и так далее. Освобождение достигается в течение земной жизни посредством преодоления эгоизма или ложного эго, аханкары, и раскрытия истинной глубинной сущности индивида как чистого духа или души. Я по-своему сделаю комментарий вот этого поступка. Это не священное писание, это вытяжка, выжимка из священных, сархивированное писание и просто вбитое в словарь. Словарь. Это я бы сказал даже более точно. Вот. Более честно. Смотрите, про себя скажу. Достигается в течение земной жизни посредством преодоления эгоизма или ложного эго, аханкары и раскрытия истинной глубинной сущности индивида. Вот у меня какой эгоизм? Я все время хочу быть один. Я все время хочу сбежать в лес, как тот Арджуна. Я все время хотел быть каким-то лесником. Я все время хотел, я вообще отдыхаю, когда ни одной физиономии не вижу. Вот и так далее. И так далее. Но жизнь меня толкает вот на такие вот вещи. И мне приходится целыми днями на телефоне просят скайп, извините, никому скайп не хочу давать, потому что ну то что тогда будет. Да, ложное эго говорит, не дам никому скайп. Ну, я кому давал скайп, это люди, непосредственно связанные вот с этой деятельностью. Непосредственно, которые там соратники, а просто, если у меня там что-то где-то болит, ну нет. Просто не могу. Просто физически не могу. Вот это борьба сложного эго, и я борюсь до сих пор с этим. Мне до сих пор хочется куда-то убежать. И ничего этого. Ложное эго. Такова моя природа. Она к духовной природе не имеет. Но телу комфортно вот так вот. Я его преодолеваю, тело говорит, да помрешь ты, не выдержишь сколько, да голова сейчас треснет и все такое. Ну, отоспался, все прошло, все, и живем дальше. Вот. Преодоление. Дух, он лечит. Господь говорит, что мы же, смотрите, он говорит, если ты возьмешь, не буду открывать, вот приготовил Бхагавад-гиту, ничего, не хочу открывать. Ну, вы, наверное, все знаете. Он говорит, если ты сделаешь то, что я тебе говорю, то я за тебя все твое сделаю. Понимаешь? Ты мне, я тебе, да? Такой бартер. Ты сделаешь то, что я хочу, потому что порешаешь мои проблемы. А я порешаю твои проблемы. Дам тебе то, что тебе не достает, и сохраню то, что тебе есть. В Библии есть тоже аналог такой. Господь пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться. Это Давид говорит. Ни в чем не буду нуждаться. Люди приходят с чем? С нуждой. Мне надо это, мне надо деньги, мне надо отношения, у меня вот тут болит. Мне бы вот это. Проблемы. Нужда. И люди приходят в храм, и там им рассказывают, как бороться с этой нуждой. 5 ступеней там, того-то, 5 ступеней к успеху, 5 ступеней там, к учительству, 8 ступеней там, к славе, ну к чему-то там, понимаете? Сколько таких вот? Причем тут эти ступени? Ты уже ни в чем не должен нуждаться, причем в религии. Ты уже ни в чем не должен нуждаться. Господь пастырь твой, а если ты в чем-то нуждаешься, твой пастырь проблема. Проблема пастырь мой, всю жизнь буду нуждаться. Если Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, у меня есть честь, у меня все внутри есть, я это все выкладываю на радость всем и себе тоже на радость. Если нет, то мне надо почтение, мне все остальное. И у меня первая проблема – недостаток почтения. Ну, в крайнем случае, это оскорблять уже начинает. Я нуждаюсь в почтении. Потому что мы же, ну, поругать, что ли, церковь не хочу, потом поругаю. Вся организованная религия, она на этом замешана. Туда приходят и там нам рассказывают, как с какой нуждой бороться. Дочитаем. Так. Мокша не является посмертной наградой за благочестивые поступки. Освобождение достигается в течение земной жизни посредством преодоления эгоизма и ложного эго. Аханкры. И раскрытия истинной глубинной сущности индивида, как чистого духа или души. Такой освобожденный называется... освобожденный при жизни, дживан мукта. В индуизме мокша рассматривается как конечное освобождение от материального существования, такого двойственности и сознания от двойственности. Давайте остановимся на этом. От такого двойственности. Что такое двойственность? Это значит, вот есть добро, а есть зло, да? А как по-вашему это правильно? Это есть двойственность?
Да. Ну как, это одна из...
Одна из. Ну, фундаментальных.
Типа, да.
Фундаментальных. То вот я хочу сказать, что это не двойственность. Потому что я, давайте вспомним этот вот фильм. Когда батька Махно сказал, что свобода или смерть, до этого сказали свобода во имя добра. Так вот, только свободный человек может творить добро. Если человек не свободен, он не может творить добро. Хотите, я вам это докажу. Да, если можно. Потому что, как говорил покойный генерал Петров, что истину скрыли, а ложь номер один и ложь номер два подставили и сказали, это истина, это ложь. Зло, добро и зло, в смысле двойственности, когда мы говорим, мы воспринимаем это как материальное. Зло абсолютное, хочу сказать, оно ну, не относительное. И добро абсолютно. Потому что добро происходит только тогда, когда мне Господь сказал, и я сделал. И Господь учитывает вообще всю Вселенную. И тогда это действие абсолютно, добро абсолютно. И она может выглядеть как-то странно. Зло тоже абсолютно, потому что все, что ты сделаешь в том направлении, приведет тебя к козлу. К чему? К смерти. Свобода или смерть. Как говорится, сеете в дух, пожнете жизнь вечную, сеете в плоть, пожнете тлен. Смерть есть зло, написано в Бхагавад-гите. Смерть есть зло. Так вот это зло разделили на две, которые быстро зло, конкретное и понятное, и которые замаскированное. Но это тоже зло. Вот это удобно, комфортно для тела, а вот это неудобно, комфортно, это неблагоприятно, это благоприятно. Вот. А Писание говорит, вообще за тело забудь, и даже не думай, оно мистическим образом будет восстанавливаться, делай вот то, что я тебе говорю, в духе, а тело как-то подтянется, отремонтируется, что там врачи будут руками разводить. Прочитаем давайте про добро. Я хочу, но чтобы мы про добро. Добро – это общее понятие морального сознания категории этики, характеризующее положительные нравственные ценности. Изначально было противоположно понятие худо, то есть означало результат действия блага противовес результату действия зла. А более позднее время стало употребляться как антоним понятия зла, означая намеренное, бескорыстное и искреннее стремление к осуществлению блага, полезного деяния. Бескорыстное, искреннее и намеренное. Знаете, что такое намерение? Кто вообще может иметь намерение? Только свободный человек. Если человек не свободен, у него нет никаких намерений, у него бытие определяет сознание, что надо делать. То есть у несвободного человека никаких намерений просто нет по определению. Значит, благо этот человек, у него свободной воли нету, без свободной воли он творить не может. И потом пусть по его это появляется такая реакция, которая ему не нравится. Вот и все. Итак, означает намеренное, бескорыстное, искреннее стремление к осуществлению блага, полезного деяния, например, помощи ближнему, а также незнакомому человеку, или даже животному, или растительному миру. В житейском смысле этот термин относится ко всему, что вызывает у людей положительную оценку, либо ассоциируется со счастьем, радостью, любовью тех или иных людей. То есть становится близким к эквивалентному понятию «хорошо». Добро как намерение, вот внимание, хоть записывай, как намерение может осуществляться только свободной волей. Свобода – это вещь духовная, абсолютно духовная. И добро – это тоже духовная вещь. Нематериально. Материального добра нету. Ну, в русском языке было понятие добро, оно и сейчас существует. Добро, сколько, что у тебя за добро там? И вот сундук, вот добро мое, вот это, знаете, как имущество называется еще добром. Удача, выигрышность, течение обстоятельств не являются добром. В отличие от зла, добро не выражается простой волей к добру. Поскольку такая воля может быть корыстной, а значит нейтральной по отношению к нравственности. Настоящее добро должно быть бескорыстным. Что такое бескорыстным? Мне за это ничего не будет. И это можно только, когда безлимитный источник есть. Добро и зло – антонимические понятия. Таким образом, отрицают друг друга. В европейской традиции добро обычно ассоциируют со светом, светлым, белым, зло с тьмой, темным, черным. Согласно догматам некоторых религий, добро со злом рассматривается как автономные силы, ведущие извечную борьбу за право властвовать в мире. Подобный тем взглядов в теологии называется дуализмом. Согласны? Да. Ну, вернемся. Вот что такое добро. Понимаете, добро оказывается... И в этом смысле можно сказать, что добро, по-другому еще скажем, это будет тоже правдой, добро это абсолютное понятие, а зло это относительное понятие. Потому что если зло разделяется, весь дуализм во зле. В добре дуализма нету. Дуализма нету.
То есть, если я думаю, вот это или вот это,
да,
то я выбираю между двумя злами, которые...
Да.
А добро это когда иначе, ну как, можно сказать словами, что иначе никак нельзя, а можно сказать, что выхода нет, кроме как так.
Вынужденность, да. Воли нету. Отсутствие свободы, отсутствие свободы воли — это уже зло. Ты идешь уже по пути зла, ты идешь по выбору, ты в общем, ты просто выбираешь из двух зол меньшее. И меньшее зло тебе начинает казаться добром. И дьявол, он, знаете, такой маркетолог. Он начинает тебе... Знаете, что такое маркетолог? Маркетолог — это который... Сейчас же весь мир, у нас же цивилизация является, как это сказать, цивилизацией потребления. Ну так ведь, да? Мало кто. Потребление и больше-больше, валовый продукт, на душу населения, такие термины мы к ним привыкли, даже не задумываемся, нужно нам это или не нужно. И маркетолог просто по телефону тебе рассказывает что-то, у них там это целая система обучения, и выборы уже, там тоже пиарщики вот эти, вот как это, политологи. Которые это целая наука, нам хотят продать идеи, нам хотят продать религии. И вы знаете, все религии примерно одинаковые. Кто бы там ни пырхал, они все одинаковые. Это примерно какая одна и та же там, ну, лопата. Вот эта лопата такая, а вот тот завод-изготовитель другой выпускает, и мне надо доказать, что в принципе примерно предметы одинаковые. Ну что вот, какие преимущества у моего предмета? Религии примерно делают то же самое. Они то же самое, в каждой религии есть те же четыре регулирующие принципы, во всякой религии есть. Они как-то по-другому там оформлены, некоторые зарыты, некоторые более высвечены, но то же самое. То же самое, везде посты молитвы присутствуют, везде это идет к освобождению, везде идет к доминации духа и свободе. Для свободы вы призваны, братья, но чтобы свобода стала ваша, не для угождения плоти, но как там, любовью служите друг другу. Апостол Павел сказал, для свободы вы созданы уже. Это был такой фильм интересный, «Баунти», кто-то видел, нет? «Баунти». Там играют такие молодые артисты, они сейчас уже известные, Хопкинс и, забыл, второй тоже, такой известный артист. И корабль «Баунти», мы сейчас знаем «Баунти» только по батончикам, да? «Баунти» — райское наслаждение. И там действительно корабль, английский корабль, он сначала был не военный, потом его экипировали, он стал военный. И он отправился на острова, где там около Зеландии. Острова реально... И там пока... Когда делали фильм, сделали точно такой же... Снимали в тех же местах и снимали такой же корабль. Сделали не макет, а действующий корабль, который он еще долго проходил по морям, как такое, ну для туристов. Такое. Ну, в конце концов, опять затонул, там какие-то жертвы были, но это не важно. Вот этот корабль пришел, и там по заданию английского правительства они должны были набрать хлебного дерева. Я ел это хлебное дерево, ничего вкусного нету. Вот такая вот штука. Жуешь, как я не знаю, ну... С голоду не помрешь, но вот хлебное дерево. Вот они его там забрали. И пока они там вот это все набирали, пока с этими студенцами заключали договора, а там полуголые девушки, здесь никаких тебе лифчиков, они все такие красотки. А вождь говорит: о, белые люди, там надо, чтобы они там это. И там, конечно, много моряков захотело остаться. А там действительно райское наслаждение. Там ничего особенного для жизни не надо. Вот море, вот пропитание, ну не надо напрягаться. Погода замечательная. И вот когда они, и многие так с кровью назад отъезжали, поднялся бунт на корабле, и вообще этот рейс прославился своим бунтом. Корабль назывался «Баунти». Потом по этому кораблю назвали там какой-то островок, какой-то там, ну, много чего называли. и батончик. Баунти их тоже назвали. Был бунт, и один молодой, который там влюбился в кого-то, поднял этот бунт, сказал, слишком мы много пресной воды тратим, поливая эти там эти хлебные деревья, они же везли там порядка 300, что я не помню, ну много, или 3000, что-то много, я не помню, давно смотрел. Трудности, вот из этого рая сразу в шторма, и подняли бунт, корабль развернули, дали большую шлюпку, те, которые с капитаном, хотите в Англию, до свидания. А сами там сожгли этот корабль и остались там жить. Ну, потом они плохо кончили, это уже не важно. Ну, просто по фильму этот корабль, ну, капитан вернулся, стал героем, было разбирательство и все такое, а они вот кинулись на вот это материальное райское наслаждение. И там показан дух вот этого капитана, играет его Хопкинс, что вот не чтобы было удобно, а чтобы что-то делать, чтобы бороться с чем-то, а они вот пошли туда. И вот ты вот смотришь, разрываешься и понимаешь, что вот это сильнее капитан. Он более человек, чем вот те.
Фильм «Баунти» называется.
Фильм «Баунти» так и называется, да. Фильм «Баунти» называется. Я выписал, могу вам рассказать, ну, более, сейчас. Так, сейчас. Ага, вот. Баунти, британский военный корабль, известный происшедшим на нем мятежом. Все реально. Острова Баунти, небольшой архипелаг к юго-востоку. Я зачем вот это вот рассказываю историю? Потому что у нас вот это Баунти в жизни постоянно. У нас вот такое искушение есть. Тот вернулся к героям, а эти все погибли. Эти все погибли, потому что они стали грызться между собой. Ну, есть история, записано, что с ними действительно стало. Острова Баунти, небольшой архипелаг к юго-востоку от Новой Зеландии, открытый этим кораблем за несколько месяцев до мятежа. Баунти – это англо-американский художественный фильм 1984 года по роману Ричарда Хьюга «Капитан Блай» и «Капитан Кристиан» по мотивам событий связан. Так, так, вот. Как там было дело? Трехмачтовый корабль, водоизмещение 215 тонн, сошедший со стапелей – как торговый, был перестроен под командованием лейтенанта в военный корабль, где должен был взять груз саженцев хлебного дерева для плантации Ямайки. 26 октября 1788 года Баунти прибыл на Таити, а 4 апреля 1789, сколько там были, да, успели прирасти, вышел в море. Однако 28 апреля 1789 на корабле произошел бунт, в результате которого помощник капитана Флетчер Кристиан захватил власть на судне, высадил Уильяма Блая и оставшихся верных ему членов экипажа команды на 7-метровый баркас, а сам повел Баунти обратно на Таити. Все. Там они его сожгли и остались. Вот у нас вот такой вот. Свобода – это выбор. Это выбор, когда нас раздирает плоть, хочет вот сейчас, чтобы сейчас было комфортно и себе. А дух говорит, есть задание. И это есть ты. И это есть ты. И это свобода, а не это свобода. Потому что там рабство, там зависимость. Я хочу сказать, что сейчас я лучше зачитаю, не буду я говорить, а зачитаю. В буддизме существует 4 основных вида йоги или марги, пути к достижению мокши. Правритти марги, ну, то есть быстрый и медленный. Быстрый — это просто слушаешь сердце вперед, а медленный — это значит вот тебе это всякие ступени. То есть один это брахманизм, другой это вайшнавизм, по-другому так. И смотрите, что здесь вот пишут честные материалисты. Они это пишут с этих наших учебников, да. Вот, что такое бхакти? Бхакти рассматривает Бога как верховный объект любви в его личностной монотеистической концепции Вишну и его аватар. В отличие от авраамических традиций, например, смарта-индуизме, монотеизм не мешает индусу поклоняться и другим аспектам проявления Бога, так как все они рассматриваются как лучи, исходящие с одного источника. Но тут, однако, надо заметить, что Бхагавад-гита не поощряет поклонение полубогам, так как такое поклонение не приводит к мокше. Поклонение полубогам не приводит к мокше, тем более не приводит к мокше поклонению людям, там, предкам. Основная сущность бхакти заключается в любовном служении Богу. Идеальной природой бытия считается гармония, благозвучие, а его проявленной сущностью – любовь. Когда джива погружается в любовь, она избавляется как от плохой, так и от хорошей кармы. Ее иллюзорные представления о природе быстро исчезают. Она наслаждается истинной жизнью, всевозрастающим блаженством личностных любовных взаимоотношений с Богом. Читаешь, и для некоторых это просто любовных взаимоотношениях с Богом. Тут не написано, что когда помрешь, ты с ним общаешься. Я скажу, где ты можешь с ним общаться. Ты можешь с ним общаться только в своем призвании. В своем призвании, который вот я тут читал, который читал как-то тут. Старайтесь, поэтому, братья, более и более старайтесь делать тверже ваше звание. И так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа. Призвание, да, призвание, мое призвание. Вот надо его культивировать, надо его там пахтать, любят тут говорить. Все ты об этом должен думать, что-то делать. Стараться должен. Больше и больше написано, два раза написано. Больше и больше, ты сильнее и сильнее. Сколько ты уделяешь этому внимания? Все остальное, все, что ты поливаешь, зря. Потерянное время. Это может быть как гарнир к основному блюду. У тебя должно быть основное блюдо. Если это как гарнир, то основным блюдом тебе что-то чужое дадут. Потому что твой талант это и есть Бог. И Он там тебе подскажет, что дальше делать. Все остальное, что Он тебе подскажет? Что все остальное? Что он тебе подскажет? Ну иди отсюда. Ну не делай этого. Ну ладно, ты решил это сделать непослушный там, ты мой сыночек. Ну сделай, чтобы хотя бы вот кому-то плохо не было. Ну как совесть. Как совесть. Тоже хорошо, но разве это общение? И мне не будет нравиться, когда я хочу это. Он говорит, ну ладно. Ну тогда вот так. И это не свобода. Когда в таланте, вот там свобода. Потому что мое призвание – зеленая улица. При этом как поклоняющийся, так и объект поклонения сохраняет свою индивидуальность в этих отношениях божественной любви. И знаете, что я хочу сказать? Что по аналогии, я не знаю, Евангелия не то от Фомы, не то от Еремы, не помню. Какое-то Евангелие, где-то было написано, что Иисус сказал апостолам, а туда вот до славян не надо ходить. У них там все в порядке, и они в этих заповедях не нуждаются. Помните, да? Я вот не помню, туда не надо ходить. А почему-то мы думаем, что если христианская традиция имеет такое о славянах, то почему-то индуистская традиция такое о славянах разве не должна иметь? Так вот, для славян чистый вайшнавизм. Но нам тулит брахманизм. Нам тулит какие-то ступеньки. Ступеньки нужны евреям. Как вот Иисус сказал, вы, вот евреи тут развращены, давайте потихонечку вот это вот. Или заражены чем-то вот таким. А славянам не нужно. Я хочу сказать, что все религии, они пропитаны этим еврейством. Они пропитаны это. Называйте его брахманизм, называйте его фарисейство. Но это еврейство, это для евреев. Славянам оно не нужно. Они пропитаны ненавистью к всему славянскому. Когда я говорю к славянскому, читайте к вайшнавскому. Потому что славянизм это вайшнавизм и есть. Славянизм. Такое вот глобальное учение. Посмотрим, что делает Адвайта Веданта. В Веданте существует три основных направления, из которых Двайта и Вишита, я вот читаю официально, да, Вишита Адвайта в основном ассоциируется с Бхакти. Третьей основной школой является монотеистическая Адвайта Веданта, которая не видит разницы между индивидуальной душой, бытием и Богом, то есть уже не поговоришь, да, и которую часто сравнивают с современной буддийской философией. И она делает основной упор на усиленную индивидуальную практику, в скобках садхану, что нам и говорят надо делать. А какая у вас садхана? Аж как у вас садхана прабху? Что у вас садханой? Садхана бхакти, как у вас? И почему-то говорится, что садхана бхакти, это значит, сколько ты там кругов повторяешь, как ты рано встаешь. Разве это садхана бхакти? Ну да, это садхана. А рагануга, что с ней будет? И вообще бхакти. Что такое бхакти? Бхакти это любовь к Богу. Бхакти это, я вам скажу, не просто любовь к Богу, это проявление твоего таланта. Если ты мне скажешь, я Бога люблю, а у меня таланта нет, извините, не поверю. Ты его не знаешь, чтобы его любить или не любить. Бхакти без таланта? Как это, извините? Это как? Бхакти без таланта? Преданное любовное служение. Вот я увидел девушку, я влюбился, вот у меня началось там преданное любовное служение. А если я его не знаю, в глаза не видел, какое преданное любовное служение? Какое бхакти? Нет никакого бхакти. Я его должен знать. Он себя открывает мне в моем таланте. И только тогда моя нога не приткнется, и тогда не будет никаких препятствий. Во всех остальных препятствия будут. И эти препятствия загоняют меня в это бхакти. Говорит, попробовал? Не твое, попробовал? Не твое. Твое в тебе, пожалуйста. Итак, она делает основной упор на усиленную индивидуальную практику. Ну, для евреев сойдет. И базируется на Упанишадах, Брахма-сутрах, серьезные вещи, учения своего основателя Шанкары. Последователи имперсональных школ в индуизме тоже поклоняются различным богам, но в итоге это поклонение прекращается после того, как поклоняющийся и объект теряет свою индивидуальность. Мокша достигается собственным усилием под руководством гуру, который уже достиг мокши. Под руководством гуру, но это все садхана бхакти. До этого я прочитал, что такое бхакти. Настоящие бхакти. Есть разница.
А как вот?
То есть кому-то, если мы возьмем, как же это называется, книга Бхактивинода Такура, он там пишет, что этим надо гуру, этим не надо гуру. Кстати, вот мне задается вопрос о Махамантре. Очень скользкий такой вопрос, сейчас скажу. Ага. Здравствуйте, дорогой Вишнава Прана. Больше 3 лет дружу с вами со всей Шветадвипы. Большое спасибо за ваше... Прошу прокомментировать высказывание Сергея Данилова. Сергей Данилов, знаете такого, да? Достаточно известный человек. Насчет Махамантры за 8-й минуте. Ну, мне скинули, и он говорит, что Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. И во время этой Махамантры ты убиваешь сам себя. Ты вот свою хару отдаешь куда-то непонятно, и, ну, вот он, я хочу сказать, можно пить яд и не отравиться, а можно отравиться хорошими вещами, понимаете? Махамантра, это не бхакти-йога, вот мы должны это понимать, не бхакти-йога. Бхакти-йога это следование своему призванию, предназначению. А это просто в помощь, очищающий момент. Ну, когда ты загрязнился, чтобы остановить свой ум, остановить свою похоть. И когда ты вот это отдаешь и уничтожаешь, ты уничтожаешь свою аханкару. Тут Сергей Данилов прав. Наступает момент, когда тебе не надо ничего уничтожать. И тогда тебе, потому что божественное ты уничтожить не можешь. Данилов прав. Ты уничтожаешь свою, ну уничтожаешь свою самость махамантрой. Но если ты уничтожишь себя, а от Бога ничего не возьмешь, что от тебя останется? Ну, радости точно не будет. Ты вообще будешь никем. Очень жду вашего ответа в лекциях. С уважением, Владимир Чудилов. Ну, вот такой вот ответ. Уничтожает. Сергей Данилов прав. Или вот еще. Ну, раз уже вопросов коснулись. Здравствуйте, ваш Навапана. Слушаю с большим удовольствием. У меня к вам вопрос. А могли бы вы прочитать подробную, всеобъемлющую лекцию об Ишваре Шиве? И буду с нетерпением ждать. Спасибо. Во-первых, я читал, интересное имя, Андре Лен Нонтр. Француз, что ли, какой-то, не понимаю. Вот. Во-первых, я такую лекцию уже читал. Во-вторых, что такое Господь Шива? Господь Шива – это пример, как дух живет в материи. Шива или Шампа. Вот есть Вишну, бросает взгляд на материю, вот она зашевелилась, какая-то форма приобрело. Вот, пожалуйста, человек. Вот такой Шива. И я должен вести себя как Господь Шива. А Господь Шива ведет себя, знаете, как такой суровый мужчина. И свободный мужчина. Ничего лишнего не делает. Он богатый и все такое. Он абсолютно свободный. Он к чему не привязан. Есть ли у него свобода? Есть. А есть ли у него артха? Конечно, есть. А есть ли у него экономика? Артха есть? Конечно. Он самый богатый. Есть ли у него кама? Конечно. Многократно описано, где он, Господь Шива, занимается своими любовными утехами с самой прекрасной женщиной, Парвати. У них специальные места, чтобы там никто не подглядывал. Кто туда зайдет, там мало не покажется. Места охраняются. Есть кама? Есть. Что еще у него там? Дхарма есть? Конечно, у него есть дхарма. Приходит, что не так, он это уничтожает. Вот. Свобода есть. Понимаете, если у меня есть свобода духовная, это не значит, что у меня нет камы, артхи, мокши и дхармы. Эти все вещи есть. И Господь обещает, если у тебя будет духовное, то у тебя будет в полном комплекте материальное, и никто на это покушаться не будет, это будет охраняться. Написано же, сила победы, попробуй сунься, все будет. Проще говоря, этот весь арсенал, если он выдается без духовного стержня, он весь послужит во зло, он будет тебя убивать. Он будет причиной твоей смерти. Ты его просто не удержишь. Потеряешь себя, потеряешь личность. И по-другому его честным путем приобрести нельзя, только духовным. Ну как? Я стал известным художником. Например, у меня появились деньги, я стал независимым, я стал привлекательным, Бог через меня просвечивает, у меня много хороших друзей, у меня есть деньги, вот они, вот эти все вещи, я свободен. Очень просто, ты должен кем-то стать. Без Бога ты кем-то не станешь. Технарям много не платят. Сейчас ксероксы работают, раз что-то появилось, хоп, дубли пошли. Это раньше можно было что-то одно и то же там. А сейчас заводы делают. Кнопку нажали, и партия пошла. Но кто-то новое что-то придумает, вот тогда ты будешь человеком. Свободным. Только так. Нет иного пути. О свободе. О свободе. Свобода – состояние объекта, в котором он является определяющей причиной своих действий. Никто не определяет, что тебе делает. Ты решаешь сам. То есть они не обусловлены непосредственно иными факторами, в том числе природными, социальными, межлично-коммуникативными. Коллективными и индивидуально родовыми. Такое четкое определение. Существует множество различных определений свободы. В этике понимание свободы связано с наличием свободы воли человека. В этике понимание свободы связано с наличием свободы воли человека. Философия. Мы сейчас свободу со всех сторон рассмотрим. Свобода или смерть? Философия. Свобода – это возможность проявления субъектом своей воли на основе осознания законов развития природы и общества. То есть должна быть точка приложения, ты должен знать. В праве свобода. Ну вот это самое то, что неправильное. В праве неправильно. В праве свобода – это закрепленная в Конституции или ином законодательном акте возможность определенного поведения человека. Делать все, что не наносит вреда другому, таким образом осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же законами. Пределы эти могут быть определены только законом. И вот последнее предложение разрушает все предыдущее, потому что пределы этого могут быть определены только законом. А законы сейчас знаете какие, да? И они все больше принимаются, принимаются и принимаются. И законы вроде бы под видом свободы принимаются, что можно всем и все, но на самом деле ущемляются права естественных, ну, естественных людей хотят сделать неестественными. Да? Как это, знаете, был Невзоров, по-моему, Невзоров и какой-то там поп. И вот они, этот Невзоров там уделал его за 15 минут. Он сказал, вы те, которые должны преподавать нравственность, у вас извращение вошло в традицию. Вы не можете быть ни примером, проще духовенство говорил, ни примером ни чести, ни примером ни совести, ни примером ни пример развращенности. Это не единичный случай. И там этот поп говорит, фамилии расскажите, он как список такой выдернул там конкретно. И говорит, это сейчас происходит, и это происходит в 18 веке. С 16 по 18 век народ ненавидел просто, там духовенство просто было как правящая элита, и они могли с человеком все что угодно сделать. Они манипулировали таким образом, это была реальная власть. Но сейчас уже не так, сейчас уже не так. Вот. Итак, что же, раз перешли к религии, посмотрим. Свобода в христианстве называется спасение. Что нам предлагается? Во-первых, что говорится? Тогда соблазнятся многие, это от Матфея 24, 10, 15. Тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Вот спасение. Ключевое слово «предавать». Шрилу Прабхупаду предали. Иисуса Христа предали. Батька Махно, почему его предавали, по-моему, там, если из истории посмотреть, три раза. Последний там этот Троцкий, и их просто начали там расстреливать. Это когда они выходили из этого, узкий перешеек такой был, с Крыма. Просто расстреляли и все. Предавали много раз. Графа Дракула, который, ну, Влад III, предали. И так далее, и так далее. Предательство. Мы предаем друг друга. Мы предаем себя. Мы предаем Бога. Предаем предательство. Что, когда... Вы знаете, предателей... Вот вы смотрите сериалы сейчас современные. Вот ничего не меняется. Кто-то кого-то предал. Какой-то бомз какой-то такой, да? У него там много денег. У него корпорации, вообще неизвестно... Какая мафия за ним стоит, он говорит, ну давай. Тот ему все рассказывает, ему пообещают такие деньги, которые он в глаза не видел, и за жизнь не заработает, и его все равно убивают. Предателей убивают. И поэтому, если ты предашь себя, Практически это самоубийство, если ты предашь там Прабхупаду, Иисуса Христа или какое-то движение, поведешься там на что-то, ты тоже будешь убит. Предаем мы по свободной воле. Нас никто не это. Но мы говорим обстоятельства. Обстоятельства. Я уткнулся в обстоятельства, и вот тут момент предательства идет. Духовенство предало человечество. Все духовенство, от начала до конца. Все. И вот этот искон и все такое, они предают. Предают. Они не дают поговорить с Богом. Они делают все наоборот. Все ровно наоборот. И об этом, это не сегодня случилось, это давно случилось. Это называется организованная религия. Смотрите, что говорится, какие условия спасения. Согласно Новому Завету, существует два условия для спасения. Вера в воскресение Иисуса Христа из мертвых и покаяние перед Богом в своих грехах. Все. Должен покаяться, что ты никакой, что ты во всем виноват. Кается, кто ж виноват, да? И что вот, и какая-то фишка. Какая-то фишка. Ну, у нас в Махамантру верят, там в Иисуса Христа, в буддизме там своя, это везде. У попсикола там свой ингредиент, который они в тайне там хранят. Везде есть. Но суть одна.
Ну, такая, на крючок тебе
посадить. Это просто маркетинговый ход. В каждой религии есть маркетинговый ход. И дальше написано. Своими собственными силами человек не может добиться. И ссылки. Матфея 19:26, Марка 10 и так далее, Луки там и так далее. Все подтверждено. Все подтверждено, переписано. Будут предавать. И это условие свободы? Нет, это не условие свободы. Это условие рабства.
Что это, кроме собственной решимости, тебе ничего не поможет?
Я еще раз скажу, ничего не поможет. Главное, что... Сейчас прочитаю еще раз. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание. У нас есть наше звание, иначе смерть. Бог тебя зовет. Все, это надо делать тверже, тверже. Это и есть сознание Кришны. Так поступая, никогда не приткнешься, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы-то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Это Петр говорит. Нет другого пути. Вот это вот, другого пути нету. У каждого оно своё.